Костыль. Нашего нового физрука мы сразу прозвали Кощей. Ну как прозвали? Назвали, в общем-то, потому, что если с него снять военную форму, повесить корону на уши и мантию на плечи, то сразу же можно будет начинать креститься и приговаривать «Свят, свят, свят!» от живого воплощения детских кошмаров в натуральную величину. Правда, прозвище это продержалось довольно недолго и было впоследствии заменено на более уважительное и точное – «Костыль». Иван Дмитриевич был отставным майором воздушно-десантных войск. Отслужив от звонка до звонка в Афганистане, после долгих мытарств и невозможности усидеть в мирном болоте штабной жизни советских войск, демобилизовался и какими-то невероятными путями попал в наше училище на кафедру физподготовки. Был он невероятно худ, жилист и немногословен, разговаривал с ударением на «г». Не гэкал, а именно ставил ударение на «г». Курил только «Беломор» и все время прятал папироску в кулаке, чтобы не светить огоньком. В любую летнюю жару одет он был в наглухо закрытую одежду, от КДК и до колен. А ниже колен он почти всегда ходил в сапогах, особенно когда бегал с нами кроссы.
«Ну что, салабоны, сегодня побегим 3 километра!»
заявил он на первом нашем занятии, после того, как его представил начальник кафедры. На улице бушевал май месяц. Мы заканчивали 3-й курс и стояли на стадионе в хромовых ботинках. И в состоянии перманентного ожидания летних каникул.
«А чё в сапогах-то, если бегать?» — не выдержал кто-то из строя. «Фору вам даю, чтоб не так горько плакали!»
И Кощей, а тогда мы называли его именно так, прикурил Беломорину. А у нас минимум 30% были отличными бегунами. Пловцы, биатлонисты, легкоатлеты. Но вслух смеяться не стали над этими 176 сантиметрами бахвальства с лысеющей головой и седыми кустиками над ушами. Мы же были уже взрослые 20-летние мужики и знали толк в закрытых вовремя ртах.
«Кто меня обгонит, того освобождаю от физкультуры на год». «На исходную», — скомандовал Кощей. «Погодьте, сейчас прикурю».
Пробежав 3 километра по плюс 25 градусам Цельсия в сапогах, он успел выкурить 2 беломорины, и ближайший к нему курсант отстал 50 метров. При этом он даже не вспотел. Мы валялись на траве, пытаясь унять рвущиеся из груди легкие, а он матерился на спички, которые ломались, шипели и не хотели зажигаться и прикуривать его папироску.
«Что, дамочки, на турнички?»
Подмигнул сквозь сизый дым Кощей, и мы поплелись на спортгородок. Прыгнув на турник и переместив папироску в угол рта, Кощей сделал уголок и, крикнув «Считайте, салаги!», начал вертеть подъем с переворотом, держа при этом уголок в сапогах. Лично я досчитал до 37. А потом плюнул и ушел в кусты есть шелковицу.
«Ну, блять, ну нельзя же так людей унижать!»
После этого показательного углумления над нашими мыслями о хорошей физической подготовке, мы и прозвали его Костылем. Имея в виду эти Г-образные гвозди, которые забивают в рельсы.
Тут тебе и буква «Г», и крепость.
А Кощей облезет от подчета, чтобы именем его чахлого организма таких терминаторов называли.
«Ну чё, скумбри, как прозвали-то меня? Кощеем, небось, особо не парились фантазию включать?»
«Костыль», — ответили мы ему.
«Не, ну все равно же узнает».
Костыль прикурил и сощурился в небо. Походил вдоль строя, заложив руки за спину и пуская колечки сизого дыма.
«Бля!» – повернулся Костыль к строю. «А молодцы ведь! Как придумали-то, а? Мне нравится, ёптать. На Костыль ведь опираются, и все вот это вот». «Не, мы в смысле, который в рельсы забивают». «Не, ну дык, это еще почетнее. Не ожидал от вас, не ожидал».
«Ну, мы же не десантники!» – пискнул кто-то из строя.
«Чё сказал на...» «Ладно, прощаю, порадовали потому что». «И всем там передайте, что Костыль я, ну, который в рельсы. А то меня всю жизнь солдаты Кощеем зовут. Тошнит уже, бля».
За доставленную радость Костыль повел нас на пляж купаться вместо физкультурной пары. Правда, бегом в оба конца по 5 километров. Но это уже детали, я считаю. Жил он один в служебной квартире, прямо за забором училища. Жена его, которая жила уже с другим мужем где-то далеко, привозила ему их сынишку в начале сентября, когда она с новым мужем отправлялась на курорт.
Офицеры кафедры физподготовки молча разбирали его занятия себе и выгоняли Ивана Дмитриевича в неофициальный отпуск. Они же были офицерами. А управлялась дерзкая и склонная к вольностям курсантское стадо простой фразой. «К Ивану Дмитриевичу приехал сын погостить. Мне с вами тут некогда. Ну чтоб, блядь, как мыши сидели. Не дай черт кому-то залететь и Ивана Дмитриевича подвести». Но угрозы в данном случае были излишни, я так вам скажу. Не зная в большинстве своем, что такое дети, семья и ответственность, мы не стали бы подводить костыля, даже если бы он просто ушел в запой. От той силы уважения к его прошлым боевым заслугам. Когда он в первый раз разделся на пляже, мы даже не сразу поверили в то, что увидели. Его сухие мышцы были так иссечены шрамами, дырками и ожогами, что его тело без одежды приобретало какую-то причудливую сюрреалистичность.
«Чё пялитесь?» — подмигнул нам костыль. «Мужика красивого не видали никогда. Вон, на теток пяльтесь, а не хоть сиськами».
При этом он покраснел. Было ли ему неудобно за свою внешнюю уродливость, или он просто стеснялся столь пристального внимания, я не знаю. Но было как-то дико, понимаете, что этот человек стесняется того, как выглядит. Он приходил с сынишкой гулять в училище почти каждый день. Те, кто бывал в Севастополе, знают, что сентябрь там самая золотая пора. Да и училище у нас было очень красивым. С аллеями, мраморными колоннами, каменными стенами. При этом занимало огромную территорию. Гуляй, сколько душе влезет. И костыль с сыном гулял. В эти моменты он преображался почти до неузнаваемости. Становился выше и как-то крупнее, что ли. С его обычно хмурого лица не сходила лучезарная улыбка. Завидев их издалека, мы подбирали животы, переставали косолапить и переходили на строевой шаг, выпячивая грудь.
«Здравия желаем, Иван Дмитриевич!»
— радостно и торжественно отдавали мы честь. Хотя костыль был в гражданской форме и вообще в запасе. Но нам, на каком-то животном, неосознанном уровне, казалось, что от этого нашего простого, но искреннего представления костыль в глазах сына будет выглядеть как-то значительнее. Это я сейчас так думаю, когда анализирую. А тогда мы просто задирали вверх подбородки и прикладывали к выгоревшим пилоткам, выгнутые наружу, по военно-морской моде, ладони.
«Здорово, сынки!» —
радостно протягивал нам свою ладонь костыль. И сынишка его тоже тянул свою маленькую ладошку. И мы бережно, но крепко сжимали ее, стараясь не улыбаться от этих восторженных детских глазок.
«Пусть же знает, что моряки — это суровые, как гранитные камни люди, которых не растрогать голубыми детскими глазенками. Но папу его мы вон как уважаем и даже немного кланяемся при рукопожатии.
Сынишке этому сейчас лет 30 уже, и наверняка он не помнит этих моментов, но надеюсь, что неосознанно все-таки знает, что его отец был крайне уважаемым человеком. Когда костыль вез нас на практику на севера, такой случай произошел с ним в аэропорту. Его не хотели пропускать на борт самолета. Прошел он через рамку. Звенит. Вывернул карманы. Прошел. Звенит. Разделся до майки и спортивных штанов. Прошел. Звенит.
«Да что ж такое-то?» – удивляются работники аэропорта. «Стальные мышцы и железные нервы».
И костыль демонстрировал крайне ответственным работникам аэропорта свой маленький, но идеально круглый бицепс, при этом радостно подмигивая нам. Работники юмора не оценили и вызвали своего старшего. Он даже с погонами какими-то был. Строгий, огромный, как шкаф, и хмурый. Старший посмотрел на полуголого костыля.
«Афган?»
«Ну?»
«Осколок?»
4.
«Не обидишься, если я тебе бутылочку виски сейчас принесу.
Возьмешь?»
«Не обижусь. Неси».
Вот вы не были свидетелями этого диалога между двумя такими разными внешне мужчинами. Один огромный, в новой форме, и второй. Маленький и в трениках. И наверняка не можете понять сейчас из нескольких этих слов того чувства молчаливого уважения, которое буквально повисло, как облако, над ними обоими.
«Ну чё ж, проты, виски-то пробовали когда?»
— спросил нас уже в самолете костыль.
«Откуда вы? Только в кино видели».
«Ну, попробуем, когда место доберемся. Так уж и быть».
«Может, это сейчас прямо?»
«В самолете? Да ты, Вася, совсем охренел, как я погляжу?»
«Дисциплина и уважение к правилам. Запомни, алкаш.
А на севере под краба-то, эх!»
«Под краба? подумал тогда я. Клюкнул, что ли, уже майор-то наш? Я же из Белоруссии был, понимаете? Ну, где я краба-то видел камчатского? А в Севастополе, когда мы ловили крабика размером с ладошку, то орали: «Бля, какой здоровый!» А тут крабом закусим. Ну-ну. Потом, когда мы ехали в Кунге в расположение базы, я увидел, как мальчик лет 14 несет краба. Вернее, сразу было не совсем понять, кто кого несет. То ли мальчик краба, то ли краб мальчика. Передние лапы краба лежали у мальчика на плече, а задние волочились по земле, чертя в придорожной пыли кардиограмму затухающего крабьего сердца.
«Э!» — крикнул кто-то. «Так мальчику помочь, может, надо? На него он напал кто-то!»
«Ну да!» — буркнул сопровождающий нас мичман. «Он-то один его не съест, конечно!» И опять же, вот про кого он сейчас сказал? Про мальчика или про краба?
Краба нам подогнали подводники дня через три. Тогда мы и решили устроить дегустацию божественного напитка.
«Вы что это, пить в расположении части собрались?» Даже присел от неожиданности старпом экипажа.
«Ой, товарищ майор, да что тут пить? Бутылка на 8 человек. Так под краба, а то пацаны ни того, ни другого не пробовали», убеждал его костыль.
«Я не майор, я капитан 3-го ранга».
«Ну так тем более».
«Ну ладно, только это».
«Ну само собой».
Краба мы варили в ведре в два захода. Сначала сварили одну половину, потом другую. Нас так местные научили. Вывалили эту тушу прямо на стол. И понимаем, что прибор-то поставить некуда. В смысле, алюминиевые кружки и миски. Как-то разместились, набулькали себе виски по кружкам и сидим, смотрим на краба.
«Ну чё сидим? Молитвы читаем, что ли?»
Не понял костыль.
«Ну а как его есть-то?
Я ртом буду, а вы как хотите».
«Ну, тут, как в любом деле, главное что?»
«Правильно, начать».
Съели, высосали и панцирь изнутри облизали. Правда, оказалось, что пальцы и губы мы себе искололи знатно, по неопытности. А еще однажды у костыля зашевелился один из осколков, и его положили в военно-морской госпиталь спасать от смерти.
«Какое увольнение!» –
удивлялся командир, когда мы пришли к нему проситься проведать костыля.
«Оргпериод же!»
А оргпериоды в училище любили объявлять налево и направо по любому поводу. Тогда тоже был какой-то.
«Ну, мы это, Ивана Дмитриевича проведать. Ну, товарищ командир!»
«Дело-то нужное, да!»
Командир пожевал свою бороду, посмотрел в окно.
«Слушайте, ну вот вы, когда в самоходы бегаете, ничего же не боитесь?»
«Боимся, как это?»
«А чего боитесь?»
«Ну, как чего? Старшину роты, вас, начальника факультета и так далее по восходящей».
«Ну так вот, старшину и меня сегодня можете не бояться, если вы понимаете намеки, конечно».
«Не-не-не, не понимаем совсем», —
ответили мы и, собрав делегацию из 5 наиболее представительных кандидатов, убежали в самоход. Чтобы не идти с пустыми руками, по пути вломились в какой-то сад и надрали там пакет алычи.
«Вы чё, медузы, алычи мне ворованные принесли?» – смеялся костыль. «Да не, вы чё, на рынке купили». «А чё нас листьями и ветками тогда?» «Мужик, сука, который продавал, обманул нас, значит». «Мужик? Ага. Небось, вот с такими усами рыжими и родинкой на левой щеке». «Бля, а откуда вы знаете?» «А это кто такие?»
Строго спросил полковник медицинской службы, который вошел в палату в этот момент всеобщего веселья.
«А это курсанты мои. Вот, проведать меня пришли. Видите, алычи мне принесли. С рынка».
«Это из Голландии, в которой оргпериод объявлен».
«Ой, да ладно, не краснейте так. Долго не сидите, у нас процедуры сейчас начинаются». А вообще, костыль разговаривал мало и неохотно. Самую большую речь мы от него услышали, когда уезжали из Украины в Россию. Он решил остаться, так как сынишка его жил в Киеве, а как дальше будут разворачиваться отношения двух стран, тогда еще никто не мог предвидеть, конечно. Нам даже было как-то неудобно, что он вот как будто извиняется перед нами, что мы вот такие герои, присягу менять не стали, хотя он-то свою к тому времени отслужил уже за 5. Да и мы, в общем, не придавали этой канители такого большого значения, как взрослые дядьки в высоких кабинетах. Часть наших друзей уехала с нами, часть оставалась здесь. Но это не являлось для нас поводом терять свою дружбу и ставить выше нее какие-то непонятные политические дрязги. Главное же что? Правильно, попасть на флот. Ходить там на абордаж с палашами наперевес и топорами в зубах. Есть мясо осьминога или подошвы кирзовых сапог, если совсем не повезло. Ну уж точно, не заниматься политикой.